Дастархан. Свободные беседы о прошлом в основном проходят за дастарханом. Дастархан — это и сама праздничная скатерть, и то, что на эту скатерть выставляют. Всякое угощение от души. Сидеть за дастарханом можно много часов. И ошибается тот, кто думает, будто сможет поглотить все, чем его угощают. Дай Бог попробовать по кусочку, по ломтику, по ягодке, по ложке. Зато все, что говорится за дастарханом, надо помнить крепко. Ни слова тут не промолвит зря. Сказанное запомнит хозяин. И от гостя он ждет того же. Глава отступления от основного сюжета я позволяю себе обозначить этим словом «дастархан». Февральский день в городе Кашине был поразительно красив. Это не теперешнее мое восприятие последнего дня на свободе, а факт. Мороз и яркое в конце зимы солнце. Высокий берег Кашинки, церковь Фрола и Лавра на горе и знаменитый собор Анны Кашинской под голубым небом. А плакучие ивы в иней таком сильном, что каждая опущенная к реке ветвь, как хрустальная и в руку толщиной. Нет, не могу писать о том, что снег слепящий голубой и белый, что он скрипит под моими сапогами-вытяжками, что мне тепло в полубушлате с воротником, добытым в лагере в последнюю неделю перед свободкой. Я был совершенно счастлив. И чтобы все-таки не подумал читатель, что то утро я задним числом так ярко окрашиваю и свидетельствую. В моей жизни много было дней и ночей, когда я бывал совершенно счастливым человеком. Таких дней было много, а забирали меня только дважды. Во второй раз в 51-м году. Об этом я и рассказываю. Так вот, я был счастлив. Я бежал через речку в свою медицинскую школу, где парней вообще-то было мало. А я был, вернее, чувствовал себя едва ли не самым заметным из них. Накануне художественная самодеятельность нашей школы по просьбе публики повторяла в городском доме культуры концерт из произведений Пушкина. Я был художественным руководителем этой самодеятельности, а еще вел концерт, читал стихи и во втором отделении исполнял роль старого цыгана в «Цыганах», который сам поставил. Сбегая с берега на лед и вновь легко поднимаясь по крутому берегу к школе, я думал о том, что на третьем пушкинском концерте надо показать сцену в корчме из Бориса Годунова. Привлекало меня в этой сцене поразительное, неожиданно открывшееся мне качество. Тогда я, видимо, толковал о нем иначе, чем формулирую сейчас, но смысл я увидел в том, что все персонажи этой короткой сцены пребывают не в своих социальных ролях. Их легальное положение не соответствует внутренней истинной цели и даже противоречит ей. Может быть, в жизни вообще так? Или только в России? Сцена в корчме — это Россия вчера и завтра. Я повторял про себя любимые реплики этой сцены. Да, накануне был успех. Сняв грим, я спустился в буфет, взял две кружки пива и протиснулся в угол, где стояли пустые ящики и бочки. За мной следом со своими двумя кружками пролез к бочке низкорослый и мрачный младший лейтенант. Лейтенант кивнул мне как знакомому. И я до сих пор не могу сказать, знал ли он о том, что завтра нам встречаться. А вокруг люди обсуждали концерт. Господи! Ведь никто теперь не поверит, что так было. Какой клуб? Какая самодеятельность? Обсуждали. Теперь никаких таких дел. Теперь телевизор. А в нашей фельдшерско-акушерской школе концерт обсуждали. И на утро, и в классах, и в учительской. И я не удивился, когда с урока химии меня попросили к телефону. Ученика с урока к телефону? Но ведь я не просто ученик, а в некотором роде знаменитость. В учительской ждали двое. Тот, с которым мы на одну бочку кружки ставили, и рослый, бравый, как из ансамбля красноармейской песни и пляски. Вы извините, что мы оторвали вас от урока, но надо бы подъехать к дому, где вы живете. Через час будем обратно. Портфель брать? Обязательно. Я все понял. Когда говорю это слово, то именно все и подразумеваю. Я знал, но еще час назад не хотел думать о том, что постепенно подбирают всех, кого выпустили до окончания срока. Поживет человек год-два на свободе, где-нибудь вдалеке от столиц, и его опять возьмут. И что сделают, неизвестно. Сгинет и все. Уже исчезли некоторые. Исчез мой солагерник Константин Павлович Ротов, например. Но Ротов знаменитый карикатурист. После лагеря слишком уж к Москве потянулся. А меня-то, меня за что брать? Сын за отца не отвечает. Если это повторять очень часто, можно себя убедить. Один раз отсидел за отца, неужто второй раз возьмут? Ведь сын за отца не отвечает. Все-таки. Нет, я сразу понял, что хотя сын за отца не отвечает, но меня сейчас взяли. И это уже навсегда. И второй раз я не переживу ни следствия, ни тюряги, ни каторги. Второй раз не пережить. Навсегда берут меня парни. Никаких к ним претензий ни тогда, ни сейчас. Перечитываю написанное, вспоминаю, и вдруг приходит мысль, а может, грустный младший лейтенант с каким-то крамольным умыслом ко мне с пивом протиснулся. Может, хотел предупредить, остеречь, намекнуть, чтобы я исчез куда-то. И не поручусь я, что тот младший лейтенант ничего не говорил мне. Только разве понял бы я в эйфории, в детском своем упоении от сценического успеха? За окном учительской я увидел голубые санки, в которые был запряжен лоснящийся под солнцем вороной жеребец. Я пошел в раздевалку, надел свой полубушлат, поднялся на второй этаж за портфелем, и в этот момент раздался звонок с урока. Из всех дверей выскочили девчата и мальчишки, участники моей самодеятельности. «Ты куда? Надолго? Почему среди уроков?» И тут я сделал нечто, чего от себя не ожидал. Репетиция, ребята, будет обязательно. Ровно в 5. Чтобы все были. Весь состав драм-кружка. Цыганы, Годунов. И пусть хор тоже соберется. Если я задержусь, то ждите. Час, два. Но я обязательно приду. Ждите. Зачем, спросите вы? А затем, чтобы у моих артистов было время всем вместе обсудить мой арест, если им скажут прямо, или мое исчезновение, значение которого они поймут позже. Это будут мои поминки. Как хорошо, что я догадался их устроить. Небезвестно уйду с этого света. Мы сели в голубые санки, сияло небо, снег скрипел под полозьями. Летел снежный пух из-под копыт Воронова, а плакучие ивы над рекой были как в опере. Мы сидели в санках, трое молодых людей, и один из нас вдруг запел песню про тачанку, ростовчанку, все 4 колеса. Это пел я. В тот день ко мне привязывались разные песни и песенки. Во время обыска в доме у бабы Дуни я стоял у окна и пел про городской сад, где играет духовой оркестр. Позже, когда сидел в боксах, о солдатах, которые идут стороной незнакомой. Почему я пел? Парадоксальная реакция. А не парадокс, что баба Дуня потом рассказывала, что квартиранты ее посадили, чтобы не распространял рак. Он уколы делал, вроде для аборта, а на самом деле от этого рак. Уколов для аборта я никогда не делал, и бабка это знала. Не виню бабу Дуню. Хорошая была старуха, добрая, справедливая. Правда, дикая совсем. Летом того же года я ехал этапом из Калинина через Московскую, Рузаевскую, Куйбышевскую и Ташкентскую пересылки в Джамбулскую область, где, как мне объяснили авторитетно, я буду пребывать до конца своих дней, если кто-то не решит загнать меня еще дальше. Ведь, по идее, вы не должны быть так близко от Узбекистана. Ташкентская пересылка 51-го года. Наглухо закрытые бараки, где, похоже, битком набито. Зной, обрушенный на крыши этих бараков, пустые аллеи, клумбы вровень с крышами, розы и хризантемы размером в чайник, гладиолусы, ирисы, астры, опять розы, розы, розы. Нас, транзитников, в барак не загнали. Мы сидели под огромным карагачом в тени. Кто-то сказал, что часам к 7 поведут на вокзал к поезду Джалалабад, Фрунзе. Там идет вагон-зак. Почти не помню товарищей по этапу. Они менялись часто, распихивали нас по разным камерам, по разным купе. Не знаю, как назвать камеры в вагоне. Врезалось только, что в том этапе люди часто теряли сознание. Лето было жаркое. Так по дороге с Ташкентского вокзала потерял сознание здоровенный широкоплечий крымский татарин, получивший четвертак за побег с места поселения. Мы сидели под деревом в тени. Еды нам не давали, чтобы не канителиться, а нам и не хотелось. Очень уж противно воняло с кухни. Мы сидели между белыми бараками у белой какой-то стены, и цветов было столько, сколько я не видел потом ни в ботаническом саду, ни на виллах у Средиземного моря, ни в правительственных резиденциях. Цветов было так много, что меня не оставляет мысль о тогдашнем начальнике пересылки. Сумасшедший? А может, он торговал цветами? Или это была показуха? Часов, наверное, в 6, когда жара еще полыхала, нас опять набили в вонючий раскаленный воронок. Мы долго ехали по ухабам, стояли где-то, опять тряслись, когда, наконец, дверь открылась, и мы стали вываливаться на землю. Земля запомнилась прохладной и влажной. Как это она могла быть в Ташкенте в конце летнего дня прохладной и влажной? Наверное, Полли к вечеру из шланга. Быстро по-деловому нас построили, пересчитали и ввели во дворик, который одной калиткой выходил на привокзальную площадь, а другой — на левую часть перрона, туда, где останавливается паровоз. Рядами нас поставили на колени. В этом не было специального унижения достоинства. О человеческом достоинстве никто не думал. Просто есть разные теории предупреждения побегов. По одной из этих теорий считается, что в положении на коленях ноги сильно затекают, а на затекших ногах стартовый рывок совершить труднее. Мы стояли на коленях и наслаждались вечерней прохладой. Я оказался в первом ряду, перед проемом, выходившим на перрон. Калитку кто-то сорвал, она валялась в стороне. Передо мной открывался самый заманчивый театр. Театр воли. Театр загадочных странствий. Перрон большого вокзала. Ходили какие-то люди, кто-то прогуливался в ожидании поезда, кто-то из гулявших видел нас, стоявших на коленях в хитром дворике. Одни вглядывались краем глаза, замедляли шаг, другие испуганно отворачивались, спешили прочь. Не знаю, как бы поступил я, если посмотрел с перрона. Что было бы сильнее, любопытство, сочувствие или страх, инстинктивное желание отойти от пропасти? Стоя на коленях в первом ряду, я далеко слева увидел в тупике салон-вагон, которым примерно дважды в год мы с отцом ездили в Москву. В другое время я не оказывался в такой близи к отцу. Из дома он уходил на работу, уезжал в командировку. А 5 суток по пути в Москву и 5 суток из Москвы он был рядом. Он читал книги, просматривал бумаги, что-то писал. Иногда играл в преферанс или в шахматы. В вагоне пустых купе не было. Попутчиков отец набирал с удовольствием. Это были интересные люди из Ташкента и областей. Любил я и проводников этого вагона. Один был поваром. В вагоне кормили вкуснее, чем дома. Все 5 дней жарили котлеты с картошкой. Дома мяса нам давали мало. Салон-вагон цепляли в хвост поезда, и задняя его стенка с большими зеркального стекла окнами, с креслами у этих окон, была моим самым любимым местом. Летели из-под вагона рельсы, мелькали шпалы и черная мазутная галька, а за полосой отчуждения неслась и мелькала страна 30-х годов, то голодная, разутая, раздетая, то едва утолившая голод и надевшая ватник, станционный люд, станционная жизнь, самые верные показатели общей жизни. Мне было, видимо, 6 лет, когда наш салон-вагон зимой шел по казахской земле. На станции, кажется, Казаринск, вагон остановился против белого здания. Снег рваной простыней покрывал пути и степь, а возле поезда с воздетыми в мольбе руками стояли скелеты, живые скелеты взрослых с детскими скелетиками на руках. Не хочу придумывать или додумывать, что сказал мой отец, или хоть какое у него было лицо. Не помню отца в те минуты, вообще ничего не помню, кроме простыни несвежего снега и людей с черными лицами и черными руками, поднятыми не в протесте, а в мольбе о куске хлеба. А в вагоне нашем, наверное, жарили котлеты с картошкой. Наверное, на бараньем сале. Да, без сомнения, я видел из калитки именно тот салон-вагон. Теперь он, судя по внешнему виду, был спущен в пользование другой номенклатуре. Может быть, принадлежал начальнику отделения дороги, политотделу, профсоюзу, комсомолу, но это был тот самый салон-вагон. Между тем поезд, к которому нас привезли, все еще не подходил. Ног я уже не чувствовал, а глядел во все глаза на вольную жизнь и думал о сюжете собственной жизни. Без сожаления к себе, но восхищаясь всемогуществом судьбы, которую тогда точно помню, считал только сюжетом. Если бы люди, гулявшие по перрону Ташкентского вокзала, знали, если бы им рассказать, что худой арестант в ковбойке и очках, стоявший на коленях в первом ряду, сын человека, именем которого называли в республике десятки колхозов, улиц, многие предприятия и школы, главный стадион в республике и дворец пионеров, даже город был Акмалябад. Если бы они знали, что этот доходяга, очкарик в ковбойке, ожидающий команды, сын того человека, и это его единственная вина. Какой сюжет! С восторгом думал я. Какой сюжет! Нет, я не мечтал быть писателем. Я читал собственную жизнь, как читатель со стороны. Я ехал из тюрьмы в ссылку. Ни на каторгу, ни в лагерь, ни в другую тюрьму. Я ехал в ссылку. Какое счастье! Не в лагерь, а в ссылку. Я читал свою жизнь со стороны и, может быть, думал, как ему повезло. Какой сюжет! Мне вспомнилось все это особенно ярко и с тем же изумлением перед сложностью жизни, когда ноябрьской ночью 78-го года я прилетел в Ташкент на юбилей отца. У трапа самолета стояла машина. Незнакомый человек бросился ко мне. «Вы, товарищ Икрамов, Камил Акмалевич?» Я и не думал, что будут встречать, да еще у трапа. Встречавший старался не подать виду, он явно огорчился, что вещи мои в общем багаже, а не в специальном, и их придется ждать. Потом извинился, что везет меня не в ту гостиницу, куда бы хотел, поскольку там разместился сейчас руководитель Эфиопии, товарищ Мингисту Хайле Мариам, с сопровождающими его лицами. Что-то мешает мне хоть на 5 минут подъехать к ташкентской пересылке, хоть поглядеть. И на тот проходной дворик взглянуть, цел ли, починили ли калитку. Что-то мешает. Боюсь, что ли? Юбилей отца проходил в конференц-зале филиала музея Ленина. Люди стояли в проходах. В фойе развернули фотовыставку. Очень мало фотографий отца сохранилось. А может, хранятся где-то до поры. Помню такую. Отец надевает на Сталина полосатый халат. Традиционный подарок узбеков. Это съезд колхозников-ударников хлопкосеющих республик. Опять я на родине. Езжу по колхозам и совхозам, чтобы понять и понятнее написать для всех о нынешнем дне республики. И опять, как годы и годы назад, идут по дорогам автобусы с зажженными среди бела дня фарами. Идут автобусы, поют в автобусах горожане, десятки, сотни тысяч автобусов, сотни тысяч студентов, школьников, рабочих и служащих. Я писал статьи для газеты о том, что ручной сбор хлопка долей терпеть нельзя. Нашел сравнение. Попробуйте хлеб собирать руками. Не серпом, а именно руками, срывая колоски по одному. Студенты собирают по 60 килограммов хлопка в день. Школьники по 30. Это в начале уборки, когда его много, когда он сам дается в руки. А в декабре? В декабре стемна до темна и 5 килограммов нормальный сбор. 5 килограммов хлопка 4-го сорта по 200 рублей за тонну. Это сколько же рублей? Нет, копеек в день зарабатывает сборщик. А сколько стоит совхозу или колхозу пропитать этого горожанина в тот же день? Сколько он получает от государства в виде стипендии или каков у него среднемесячный оклад? И какой ущерб еще нанесут государству нынешние недоучившиеся студенты, когда получат дипломы специалистов? Экономика колхозов и совхозов, бригадный подряд, безнарядные звенья. Зачем мне все это? Разве нет других забот, других тем? Кляну себя за потерянное время, и единственное объяснение всему этому. Я сын Акмали Икрамова. А он отдал жизнь этой земле, этим людям. Многое из того, о чем он мечтал, сбылось. Но другое получилось не совсем так, а кое-что, возможно, вовсе наоборот. Что ж, все на свете поправимо, кроме смерти. Несколько дней журналистской работы и дастархан накануне отъезда. Так положено. Угощение будет обильное, но я не пью. Научился решительно уклоняться даже при самых трогательных тостах. Но отказаться от застолья невозможно. И вдруг я вижу, что людей становится все больше и больше. Режут барашка, разводят огонь. Под чинарой расставлены стулья для избранных. Хозяина придвигаются. Пауза. Она затягивается. «Рассказывайте, пожалуйста». «О чем?» — не сразу понимаю я. О вашем отце. Как все это было? Рассказываю. Многое людям известно давно. Они просто жаждали подтверждения того, что знают. Вижу, время не стирает интереса, а разжигает его. И еще я вижу, что истина имеет абсолютное значение, иначе она вообще никакого значения не имеет. Какие благополучные на вид люди слушают меня. Казалось бы, зачем им это? Разве к ним это имеет отношение? Оказывается, имеет. И как неуклонно влекут они меня своими расспросами к роковым дням 37-го. Важно людям еще раз услышать, как это было. А может, как это бывает? А может, как сделать так, чтобы этого никогда уже больше не было? Вот ведь жили люди честно, были честными коммунистами, а потом вдруг все рухнуло для них и для их близких. Сидим под чинарой на венских стульях. Где-то за спинами уже сготовилась еда, а хозяева слушают и слушают мой рассказ об отце, о матери, о нашем доме, о том, как нависала туча, ударил гром. Вдруг я перебиваю себя, потому что не первый раз говорю об этом и давно говорю спокойно. Вдруг я перебиваю себя и спрашиваю о чем-то, что относится к моей будущей статье о сборе хлопка. Да, кстати, я хотел спросить, есть ли хозяйства, которые отказываются от последней коробочки ради подъема зяби и промывки полей? Отвечают, но при этом смотрят с удивлением, как он может. И правда, как я могу? Дело моего отца. Возвращался в Москву я в конце апреля 1955 года. За 12 лет не осталось ни родственников, ни близких друзей, и в поезде я думал, куда бы деть фанерный самодельный чемодан, который я покрасил черной липкой краской, куда деть нелепое зимнее пальто, когда сойду на Казанском вокзале. Пальто, допустим, можно сдать на какую-нибудь ресторанную вешалку и уйти с номерком в город. А чемодан? Я боялся, что липкий чемодан без замка не примут в камеру хранения. Сосед по общему вагону, рентгенолог Саша, возвращался в Москву после 3 лет работы по распределению и считал, что наши с ним судьбы схожи. Его заставили 3 года жить не дома, и меня тоже. Саша все время занимал меня разговорами о кукурузе, которая тогда только начала заполнять газетные страницы. «Кукуруза!» — восклицал он мне шепотом в ухо. «Кукуруза! Какая может быть кукуруза?» С непонятной мне страстностью этот вполне городской человек подсчитывал трудовые затраты на возделывание кукурузы, на зерно и на силос. Он сравнивал кукурузу с ячменем и с овсом, вздыхал и охал. «Не на кого опереться», — шепотом говорил он мне. «Понимаешь, не на кого опереться». Я не понимал ни в кукурузе, ни во все, ибо, в отличие от Саши, не прочел какого-то подвала в центральной газете. Я не понимал, почему Сашу 4 суток волнует этот вопрос, на кого и в чем ему нужно опираться. Я думал о чемодане. Думал о том, удобно ли просить Сашу оставить чемодан у него. И соглашался насчет кукурузы и трудовых затрат. У противоположного окна ехала блондинка, инженер-химик, возвращавшийся из Чимкента в Мончегорск. Я заигрывал с ней, но блондинка не принимала ухаживаний. Видимо, ей надоели ухаживатели. А может быть, я был слишком рассеян и напуган будущим приездом в Москву, чтобы быть хорошим кавалером. Кажется, весь я вибрировал, и голос мой дрожал и ломался. 13 тюрем и лагерей, пересылки, этапы, вагон-заки, Столыпинки и телячьи вагоны, конвой с собаками и деревянными молотками — Это не вспоминалось. Нет, я ни о чем не мог думать. А если бы тому, что приходило мне в голову и происходило в моей душе, найти словесное выражение, оно бы уместилось в один вопрос. Неужели сын врага народа Акмали Икрамова возвращается в Москву? Сын реабилитирован, хотя о реабилитации отца нет и речи. Был тогда анекдот, которого, боюсь, кроме меня никто уже и не помнит. Посадили репку. За репку — детку, за детку — бабку, за бабку — дочку, за дочку — внучку, за внучку — жучку, за жучку — кошку, за кошку — мышку. Так вот, мышку на днях реабилитировали. Я был мышкой. Поезд пришел в Москву утром 28 апреля. Чемодан и пальто я оставил у Саши. Я выпил с ним и его женой сладкого вина, получил приглашение, очень важное, очень существенное, переночевать у них, если не найду где, и пошел гулять. Шел по Москве, не боясь, что меня остановит милиционер, даже хотел, чтобы меня остановил милиционер, и потому всякий раз, когда его видел, сердце немного замирало. Это только говорится так, пошел гулять. Я не знал, кто пустит меня к себе, а кто не пустит. Не было уже деда по матери, не было тетки. Оставались сестра деда и двое ее взрослых и благополучных детей. Я пришел к ним. Ох, какая поднялась суета! Как меня кормили обедом, какой был чай, с каким домашним печеньем. А когда я вышел от них на улицу, вдруг понял, что они не спросили меня, где я буду жить, где переночую. Не спросили и все. Я пошел к семье своего лагерного друга Евгения Александровича Гнедина. До ареста он заведовал отделом печати Наркомата иностранных дел, был ближайшим сотрудником Литвинова. Безуспешно нажимал я их звонок, потом нажал «Общий», и соседка по коммуналке объяснила, что родные Евгения Александровича уехали к нему в ссылку. Но ничто не казалось мне сложным, ничто не огорчало. В апреле приехал. В мае удалось временно прописаться у моей бывшей няни. С 1 июня поступил на работу, а в один из летних вечеров пошел в историческую библиотеку, чтобы выяснить, кто же все-таки был мой отец Акмаль Икрамов. За что его расстреляли? В чем он признавался на знаменитом процессе в марте 1938 года? Я никогда не верил, что он шпион, диверсант, убийца, вредитель и буржуазный националист. Но, видимо, что-то было, иначе зачем поднимать весь сыр-бор? Что-то было? Что-то было? Что? Не шпион, не диверсант, не убийца, не буржуазный националист. Этого мало знать об отце. Среди тысяч коммунистов и старых коммунистов, которых я встречал в лагерях, не было врагов народа. Ни одного. Встречались плохие люди. Бывали мерзавцы, фанатики и дураки. Врагов народа не было. Зато многие из них говорили о том, что лес рубят, щепки летят. Видимо, подразумевая, что лес — это другие, а мы — щепки. Щепки с подпольным партийным стажем говорили о лесе, который нужно рубить, и почти никогда не помню такого случая, о лесорубе, который по совместительству был и садоводом. Впрочем, одна абстракция не противоречит другой. Сколько нужно времени, чтобы уйти от абстракций? Не думаю, чтобы эти люди боялись высказать свои мысли. Они не думали так, как думают теперь все нормальные люди. Абстракции лишали их возможности видеть то, что было перед глазами. А может быть, очевидность их угнетала, в то время как абстракции утешали? Как медленно протекает процесс общественного осознания? И что такое общественное сознание? Помню только один поразивший меня разговор. Старый троцкист. Троцкистов за коммунистов никто в лагере не считал. Беззубый дистрофик со злыми глазами вмешался в какой-то разговор о Сталине. Сволочь! Он уничтожил нас, опозорил Троцкого, а потом взял нашу же программу. Он все украл у Троцкого. Старика звали Савченко. Он был на грани жизни и смерти. Я поверил ему, и ничего толком не зная о троцком и троцкизме, к словам Савченко до сих пор отношусь с доверием. Симпатии к Троцкому у меня тогда не возникло, скорее наоборот. Но странно, что благоговение перед Сталином почему-то не убавилось. «Лес рубит, щепки летят», — говорили люди. И еще говорили о логике борьбы. Мой отец не был щепкой, это я знал точно. Оставалась логика борьбы. О борьбе любили говорить, тоже абстрактно. Сейчас поразительно, как быстро летит время. На устах у разных людей слова песенки. За что сидим, не помним и не знаем. Здесь конвоиры дикие и грубы. Мы это все, однако, понимаем, как обострение классовой борьбы. Все улыбаются иронически и мудро. Получается, песня сочинена вроде бы в 1937 году. А мне обидно, что мои друзья и наставники в лагере, люди очень образованные, много видавшие на своем веку, прочитавшие тысячи умных книг, которых давным-давно и достать-то уже нельзя. Они, эти люди, не могли так мудро, иронически улыбаться. Лес рубят, щепки летят. О превращении леса в щепу люди боялись думать. Однажды меня отправляли из одного лагеря в другой. Это было в 1948 году. Я почти отсидел свои первые 5 лет, близился день освобождения, и возле вахты, напутствуя меня, собрались мои друзья. У каждого из них на свободе были дети, как правило, старше меня. Они не видели их лет по 8-10 и не знали, когда увидят и увидят ли. Они любили меня, верили. Хотели верить в мое счастье. В бараках после работы они подсовывали мне книжки «Диалектику природы» и «Антидюринг», Чернышевского, Белинского, «Историческую поэтику» Веселовского. Они специально выписывали эти книжки из дома. После работы проводили для меня семинары, корили за ошибки и уклоны, которые я допускал в своих соображениях по поводу прочитанного. Они стыдили меня за экономизм, за вульгарное социологизаторство и за многое другое, что было так же точно и прочно сформулировано. Они очень верили в меня, преувеличивали мои способности, радовались моей элементарной сообразительности и юношескому любопытству. Я заменял им их детей, поэтому они не знали меры ни в похвалах, ни в упреках. Как я узнал много позже, один из них, старый педагог, сидевший еще при Николае II Кровавом и при Александре Федоровиче Керенском, при каждом поправении правительства Латвии и при диктатуре Ульманиса, за глаза называл меня молодым титаном. Этим прекрасным и чистым людям верить в меня было необходимо. Я один мог иметь хоть какую-то надежду на будущее, а без веры в лучшее будущее они не могли выжить. В то холодное осеннее утро я стоял у вахты в ожидании конвоя, а мои друзья и наставники торопились обнять меня, сказать самые необходимые, самые сердечные. «Ты должен учиться. Ты должен стать образованным человеком. Ты будешь счастлив, но за счастье нужно бороться». Помни, что говорил Ленин. «Коммунистом можно стать лишь тогда, когда обогатишь свой мозг всеми знаниями, которые накопило человечество. Тебе предстоят трудности, но ты должен бороться за будущее, за коммунизм. Важно видеть главное в жизни, не спотыкаться о мелочи. Не озлобляйся в борьбе. Помни, ты должен быть настоящим коммунистом, достойным твоего отца». Так, или примерно так, говорили мои старшие друзья. Сейчас их слова кажутся мне слишком уж прямолинейными, но о других слов не пропоминаю. Да-да, они говорили именно это — быть достойным отца, быть ленинцем. Вдруг открылась дверь конторы. Оттуда выглянул рыжий и узкогрудый начальник УРЧ, лейтенант, фамилию которого я нарочно сейчас искажаю, Сабеев, и позвал меня. «Можно вас на минуточку?» Я встревожился. Забеспокоились и провожающие. Лейтенант впервые назвал меня на «вы». Он провел меня в кабинет, плотно прикрыл обитую черной клеенкой дверь и, кивнув за окно, где стояли провожающие, сказал: «Гляди-ка, кто вас провожает». «Мои друзья?» — ответил я, не очень понимая, куда он клонит. «Друзья». Серьезно подтвердил он. «Я знаю, что друзья. У каждого дело-то, небось, томов на пять. Везде побывали. Со всеми разведками связи». Не считая нужным спорить с ним в тот момент, я возразил не по существу. «Ну что вы? Это очень хорошие люди». «Хорошие», — искренне согласился он. «Одно другому не мешает. Но скажи-ка, как я к тебе относился за это время? Скажи». Начальник относился ко мне без злобы. И когда я в последние месяцы работал у него в канцелярии, упрекал меня только за почерк. «Почерк — это главное», — говорил он. «Вот возьми меня. Я в армии начал с рядового и дошел до лейтенанта. Всю войну прослужил в наградном отделе. У нас капитанов на передовую отправляли, а я старшина, и все равно меня ценили. Почерк у Сабеева был действительно отменный. Я всегда вспоминаю его, когда вижу дипломы кандидатов наук. Фамилии там вписывает, очевидно, кто-то из малоспособных учеников моего бывшего начальника». «Слушай», — проникновенно продолжал лейтенант, — «как я к тебе относился? Ты на меня не обижаешься?» «Что вы, гражданин начальник, никакой обиды быть не может, вы мужик хороший». «А твои дружки?» — опять показал он за окно. «Они на меня не обижаются?» «Да вроде бы нет», — сказал я. «Чего им на вас обижаться?» «Ну, то-то». Сабеев благодарно кивнул и с фальшивой бесшабашностью добавил: «Когда все переменится, и вы будете наверху, ты мне этого не забудь». «Конечно», — ответил я. Заранее настроившись соглашаться со всем, что скажет начальник, я сразу и удивиться не успел. Потом удивился. И до сих пор удивляюсь. Те старики, что провожали меня на вахте, умерли. Мы виделись, переписывались, перезванивались. Мне передавали приветы через общих знакомых. Никто из них не хотел того, что мерещилось начальнику УРЧ. Никто никуда не уехал. А для старого латышского эсдека и перед смертью высшей рекомендации было сказать о ком-то это настоящий коммунист. Эх, начальник, начальник. Не могу не вспомнить. Один из тех, кто стоял возле вахты и кого обвиняли в связях со всеми разведками, незадолго до освобождения имел со мной разговор. Меня только что выпустили из карцера, где я пробыл 10 суток за пререкание с начальником режима. Выйдя, я нес начальника как мог и вслух мечтал пристрелить его, если бы хоть на минуту попал мне в руки автомат. А старший друг сказал: «Я вас понимаю, Камил, но представьте себе такую ситуацию. Американцы выбросили в район нашего лагеря десант. Они решили вооружить заключенных и повести против советской власти. И вот, с одной стороны, американцы, власовцы, бандеровцы, а с другой — ВОХРА и наш подлый начальник режима. Ведь вы все равно должны быть с ним, ибо он за революцию. Помните о главном выборе». Я помнил. Я четко знал, что быть мне с начальником режима, и в бою я докажу ему, что я настоящий советский человек. Друг мой покоится на Митинском кладбище под Москвой. В исторической библиотеке газетный зал находится на каком-то высоком этаже. Много лестниц и переходов. Я приготовил пачку беломора и спички. Выбрал стол поближе к двери, чтобы можно было выскочить на лестницу и покурить, когда перехватит горло. «Дайте мне известие за март 38 года. Выпишите требования». Я выписал. Пожилая библиотекарша сурово, мне показалось, глянула на листок и вернула его. «Здесь нужно указать, над какой темой работаете». Я возмутился и испугался. Потом, сообразив, что это пустая формальность, дрожащей рукой написал первое, что пришло в голову. «Драма в стихах для кукольного театра». Именно так написал я в требовании. Я не знаю, почему я написал тогда именно это. Помню только, как дрожала моя рука. Дрожь часто охватывала меня. Газетные листы были желтыми и ломкими. Однако они хорошо сохранились, потому что мало кто листал их за 17 лет, отделявших процесс от дня, когда я написал свое требование. В подшивке были газеты 3 месяцев — январь, февраль, март. В более поздние годы я многожды бывал в исторической, ленинской и в других библиотеках и архивах. И всегда меня удивляло, что там читают. Я, скажем, склонялся над московскими ведомостями, новым временем, искрой, правдой. За предвоенные или послевоенные годы над известиями или правдой Востока заказывал книги и журналы, которых нигде, кроме крупной библиотеки, не достанешь. А молодые люди вокруг читали в основном учебники, справочники. Если ж газеты, то за последнюю пятилетку. Я удивлялся, что им не досуг или неинтересно хоть мельком глянуть в газету прошлого века или в ту, что читал Ленин. Не приучили или отучили от этого? Обвинительное заключение по делу Бухарина, Рыкова, Ягоды, Кристинского, Раковского, Розенгольца, Иванова, Чернова, Гринько, Зелянского, Бессонова, Икрамова, Хаджаева, Шаранговича, Зубарева, Буланова, Левина, Плетнева, Казакова, Максима Водяковского и Крючкова, обвиняемых в том, что они по заданию разведок враждебных к Советскому Союзу иностранных государств составили заговорщицкую группу под названием «Право-троцкистский блок», поставившую своей целью шпионаж в пользу иностранных государств, вредительство, диверсии, террор, подрыв военной мощи СССР, провокацию военного нападения этих государств на СССР, расчленение СССР и отрыв его от Украины, Белоруссии, среднеазиатских республик, Грузии, Армении, Азербайджана, Приморья на Дальнем Востоке в пользу упомянутых иностранных государств. Наконец, свержение в СССР существующего социалистического, общественного и государственного строя и восстановление капитализма, восстановление власти буржуазии. Произведенным органами НКВД расследованием установлено, что читать было подряд трудно. Я забегал вперед, возвращался к первым страницам, читал стенограмму то одного допроса, то другого. Я загодя был убежден, что дело очень тонко сфабриковано, что люди, осужденные на этом процессе, навсегда опозорены. Да и мне самому предстоит убедиться в том, что так называемая логика борьбы закрутила и моего отца. Конечно, не шпион, не диверсант, не убийца, но тонко сфабриковано. Не разобраться мне, не понять, где там. Какие умы трудились? Тот же Вышинский Андрей Януарьевич. Это же ум, что не говори, это голова. Как он отбревал в ООН буржуазных дипломатов. Умен, остроумен, диалектик. Да и что разбирать, если все обвиняемые признали себя виновными? Как этого достигли? Другое дело. Дрожь моя была не случайной. Ломкие листы рвались. Не шпион, не диверсант, не убийца. Я листал и листал страницы известий, пока не заметил, что я довольно громко хмыкаю и изредка даже посмеиваюсь. Я вышел на лестницу, выкурил папиросу, вернулся в зал и принялся читать подряд. Сейчас передо мной не газета, а солидный том, 708 страниц, выпущенный в Москве в 1938 году юридическим издательством Народного комиссариата юстиции СССР. Сдано в набор 20 марта 1938 года. Подписано к печати 28 марта 6 апреля 1938 года. Печатных листов 44 и 25. Учетно-авторских листов 52-31. Тираж не обозначен, но думаю, что велик. Эту книгу я видел во многих районных библиотеках, в частных домах. Хорошо, что книга сохранилась. Каждый может взять ее и прочитать. Нелепости и несуразицы бросаются в глаза. Сам перечень подсудимых, среди которых в большинстве люди, неразрывно связанные с партией и революцией, люди, которые контрреволюционным судом были бы приговорены к смерти за все, что они совершили во имя революции. Уже сам перечень этих подсудимых, да и тех, что проходили по другим открытым и закрытым процессам, должен вызвать недоверие всякого, кто хоть как-то знает историю. Или нужно уверовать в то, что время наше небывалое, и любая небывальщина — правда. А обвинительное заключение? Впрочем, возможно, я пристрастен. Возможно. На одном из предшествующих процессов был Леон Фейхтвангер. Он описал его и поверил в то, что слышал и видел. Но он тоже не был беспристрастен. Книгу «Москва» 1937-го он заканчивает словами: «Как приятно после несовершенства Запада увидеть такое произведение, которому от всей души можно сказать «да, да, да». Да, да, да.